Два кружка. Московский артистический кружок был основан в 60-х годах и окончил свое существование в начале 80-х годов. Кружок занимал весь огромный бельэтаж бывшего Голицынского дворца, купленного в 40-х годах купцом Бронниковым. Кружку принадлежал ряд зал и гостиных, которые образовывали круг с огромными окнами на Большую Дмитровку с одной стороны, на Театральную площадь с другой, а окна белого Голицынского зала выходили на Охотный ряд. Противоположную часть дома тогда занимали сцена и зрительный зал, значительно перестроенный после пожара в начале этого столетия. Круг роскошных, соединенных между собой залы гостиных, замыкал несколько мелких служебных комнат без окон, представлявших собой островок, замаскированный наглухо стенами, вокруг которого располагалось круглое фойе. Любимым местом гуляющей по фойе публики всегда был белый зал с мягкой мебелью и уютными уголками. Великим постом это фойе переполнялось совершенно особой публикой, провинциальными актерами, съезжавшимися для заключения условий с антрепренерами на предстоящий сезон. По блестящему паркету разгуливали в вычурных костюмах и первые персонажи, и очень бедно одетые маленькие актеры, хористы и хористки. Они мешались в толпе с корифеями столичных и провинциальных сцен и важными с золотыми цепями в перстнях антрепренерами, приехавшими составлять труппы для городов и городишек. Тут были косматые трагики с громоподобным голосом и беззаботные, будто бы, а на самом деле себе на уме, аркашки в тетушкиных кацавейках и в сапогах без подошв, утраченных в хождениях из Вологды в Керчь и из Керчи в Вологду. И все это шумело, гудело, целовалось, обнималось, спорило и голосило. Великие не очень важничали, маленькие не раболепствовали. Здесь все чувствовали себя запросто. Гамлет и могильщик, Пикилы и Ахилы, Мария Стюарт и слесарша Пошлепкина. Вспоминали былые сезоны в Пинске, Минске, Хвалынске и Иркутске. Все актеры и актрисы имели бесплатный вход в кружок, который был для них необходимостью. Это было единственное место для встреч с антрепренерами. Из года в год актерство помещалось в излюбленных своих гостиницах и меблирашках, где им очищали места содержатели, предупрежденные письмами, хотя в те времена и это было лишнее. Свободных номеров везде было достаточно, особенно в таких больших гостиницах, как «Челыши». Теперь на месте «Челышей» высится огромное здание гостиницы «Метрополь» с ее разноцветными фресками и принцессой Грёзой Врубеля, помогавшего вместе с архитектором Шехтелем строителю «Метрополя» Мамонтову. А в конце прошлого столетия здесь стоял старинный домище «Челышева» со множеством номеров на всякие цены, переполненных Великим постом съезжавшимися в Москву актерами. В Челышах останавливались и знаменитости, занимавшие номера бельэтажа с огромными окнами, коврами и тяжелыми гардинами, и средние актерские братья в верхних этажах с отдельным входом с площади, с узкими кривыми темными коридорами, насквозь пропахшими керосином и кухней. Во второй половине поста многие переезжали из бельэтажа наверх, подешевле. Вторым актерским пристанищем были номера Голяшкина, потом Фальцвейна на углу Тверской и Газетного переулка. Недалеко от них, по Газетному и Долгоруковскому переулкам, помещались номера «Принц», «Кавказ» и другие. Теперь уже и домов этих нет, на их месте стоит здание телеграфа. Не менее излюбленным местом были «Черныши» в доме Алсуфьева напротив Брюсовского переулка. Были еще актерские номера на Большой Дмитровке, на Петровке, были номера при китайских банях, на Неглинном, довольно грязные, а самыми дешевыми были меблирашки «Семеновка» на Сретенском бульваре, где в 1896 году выстроен огромный дом страхового общества «Россия». В Семеновку пускали жильцов с собаками. Сюда главным образом приезжали из провинции комические старухи на Великий пост. Начиная от Челыши и кончая Семеновкой, с первой недели поста актеры жили весело. У них водились водочка, пиво, самовары, были шумные беседы. Начиная с четвертой, начинало стихать. Номера постепенно освобождались. Кто уезжал в провинцию, получив место, кто соединялся с товарищем в один номер. Начинали коптить керосинки. Кто прежде обедал в ресторане, стал варить кушанье дома, особенно семейные. Керосинка не раз решала судьбу людей. Скажем, у актрисы А есть керосинка. Актер Б из соседнего номера прожился, обедая в ресторане. Случайный разговор в коридоре, разрешение сжарить кусок мяса на керосинке. Раз, другой. А я тоже собираюсь купить керосинку. Уж очень удобно, говорит актер Б. Да зачем же, когда у меня есть, отвечает актриса А. Проходит несколько дней. Ну что зря за номер платить? Переноси свою керосинку ко мне, у меня комната побольше. И счастливый брак на экономической почве состоялся. Актеры могли еще видеться с антрепренерами в театральных ресторанах. Щербаки на углу Кузнецкого переулка и Петровки, Ливорно в Кузнецком переулке и Вельде за Большим театром. Только для актрис, кроме кружка, другого места не было. Здесь они встречались с антрепренерами, с товарищами по сцене, могли получить контрамарку в театр и повидать воочию своих драматургов Островского, Чаева, Потехина, Юрьева, а также многих других писателей, которых знали только по произведениям, и встретить знаменитых столичных актеров Самарина, Шумского, Садовского, Ленского, Музиля, Горбунова, Киреева. Провинциальные актеры имели возможность и дебютировать в пьесах, ставившихся на сцене кружка, единственном месте, где разрешалось играть Великим постом. Кружок умело обошел закон, запрещавший спектакли во время Великого поста, в каноны праздников и по субботам. Кружок ставил, с разрешения генерал-губернатора князя Долгорукова, воображавшего себя удельным князем и не подчинявшегося Петербургу, спектакли и постом, и по субботам, но с тем только, чтобы на афишах стояло сцена из трагедии «Макбет», сцена из комедии «Ревизор» или сцена из опереты «Елена Прекрасная», хотя пьесы шли целиком. Литературно-художественный кружок основался совершенно случайно в немецком ресторане «Альпийская роза» на Софийке. Вход в ресторан был строгий. Лестница в коврах, обставленная тропическими растениями, внизу швейцары, и ходили сюда завтракать из своих контор главным образом московские немцы. После спектакля здесь собирались артисты Большого и Малого театров и усаживались в двух небольших кабинетах. В одном из них председательствовал певец Барцал, а в другом – литератор, историк театра Михайловский, оба бывшие посетители закрывшегося артистического кружка. Как-то в память этого объединявшего артистический мир учреждения Михайловский предложил устраивать время от времени артистические ужины, а для начала в ближайшую субботу собраться в большой московской гостинице. Мысль эта была подхвачена единодушно, и собралось десятка два артистов с семьями. Весело провели время, пели, танцевали под рояль, записались тут же на следующий вечер, и набралось желающих так много, что пришлось в этой же гостинице занять большой зал. На этом вечере был весь цвет Малого и Большого театров, литераторы и музыканты. Читала Ермолова, пел Хохлов, играл виолончелист Брандуков. Программа вышла богатая, и весной 1898 года состоялось в ресторане «Эрмитаж» учредительное собрание. Выработан был устав, а в октябре 1899 года, в год столетия рождения Пушкина, открылся литературно-художественный кружок в доме графини Игнатьевой на Воздвиженке. Роскошные гостиные, мягкая мебель, отдельные столики, уголки с трильяжами, камины, ковры, концертный рояль. Уютно, интимно. Эта интимность кружка и была привлекательна. Приходили сюда отдыхать, набираться силы вдохновения, обменяться впечатлениями и переживать счастливые минуты, слушая и созерцая таланты в этой непохожей на клубную обстановке. Здесь каждый участвующий не знал за минуту, что он будет выступать. Под впечатлением общего настроения, наэлектризованный предыдущим исполнителем, поднимался кто-нибудь из присутствующих и читал или монолог, или стихи из-за своего столика, а если певец или музыкант, подходил к роялю. Молодой, еще застенчивый и скромный, пробирался аккуратненько между столиками Шаляпин, и его бархатный молодой бас гремел «Люди гибнут за металл». Потом чаровал нежный тенор Собинова. А за ними вставали другие великие тех дней. Звучала музыка известных тогда музыкантов Скрябин, Игумнов, Корещенко. «От музыки крещенки подохли на дворе щенки», — сострил раз кто-то, но это не мешало всем восторгаться талантом юного композитора-пианиста.